сущность вечного Божьего бытия. Мы продолжаем эту тему и рассмотрим триединство Господа. Это очень важная тема, и с большим удовольствием можно говорить о ней, потому что это касается сердца Господа, это касается Его личности. И Богу очень приятно, когда мы узнаем о Нем. И когда ты говоришь Господу: «Господь, я хочу узнать, какой ты есть». Если ты говоришь это от сердца своего, что происходит? Богу это нравится. И Он начинает открывать себя тебе. Он начинает показывать, какой Он. Однажды был такой момент в моей жизни, когда я просил Отца, чтобы Он открыл себя мне. И когда я попросил узнать о Нем побольше, присутствие Божие пришло настолько большое, сила Божия пришла. И такие глубокие откровения пришли в мою жизнь. Господь сказал, что Ему очень приятно, когда мы спрашиваем о Нем. Очень мало людей спрашивают Его и слушают, чтобы узнать от Него лично, какой Он. И вот давайте обратимся в первую очередь к Писанию и послушаем Господа. Здесь принцип общий, мы должны подчеркнуть два момента здесь. Это единство Бога и то, что Бог сам по себе являет себя в трех ипостасях. Но это не три разных Бога. Это один Бог. Три ипостаси. Это, можно сказать, ипостаси больше, чем нежели личности. Три ипостаси Бога в одном Боге. Не три Бога, а один Бог. Но мы должны основываться на Писании, чтобы показать, что Господь открывает себя как мы, Бог, который являет себя во множественном числе, будучи одним Богом. Это кажется парадоксальным, это кажется удивительным, но это чудесно, потому что Господь, Он и есть удивительный Бог. И люди, когда не интересуются Богом, когда не вникают в сущность бытия Божьего, они очень ограничивают свой духовный мир. Понимаете, от познания Бога твой духовный мир будет укрепляться, увеличиваться и вырастать. Очень важно знать Бога, какой Он есть, для того, чтобы увидеть пути Его. Когда мы знаем Бога, мы можем увидеть много вещей, которые происходят в нашей жизни, которые нам казались непонятными, станут для нас понятными, для нас станут открытыми, ясными. Итак, в Евангелии от Марка 12:29 говорится: «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». То есть единый – это как он един. И давайте посмотрим Бытие, 1 глава, 26-27 стих, там написано: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Итак, Бог говорит: сотворим по образу нашему. И дальше подчеркивается, Бог по своему образу. Слово «нашему» говорит о множественном числе, и слово переводится, слово «элохим», оно ставится в множественном числе. Элохим – Бог во множественном числе. Но Он единый Бог. И я хочу подчеркнуть такую особенность, что, будучи сотворены по образу и подобию Божьему, мы сотворены в трех естествах. У нас есть дух, у нас есть душа, у нас есть тело. И то же самое, если сравнивать, что суть или основание, или центр Божьего естества – это Отец. И как наша душа, и это можно сравнить с сыном. И тело, это можно сравнить с Духом Святым, потому что Духом Божьим Господь делает многие вещи. И сейчас вот Он Духом Божьим, даже Иисус, когда был на земле, Он Духом Божьим изгонял бесов, творил чудеса и так далее. Еще один момент есть, мы сравним аналогии. В человеке есть мысль, слово и действие. Мысль, она рождается и дает толчок и основание слову. Как подтверждение или продолжение слова идет действие. Также Отец, Он основание всего и источник. Сын есть воплощение или выражение Отца. И Дух Святой, Он является проявляем в действии Бога. Это очень интересно. Господь, я вам говорю об аналогиях и о некоторых способах действия. Почему мы обращаемся к Отцу, когда мы молимся? И мы можем молиться без слов, мы молимся в своем сердце и просим Отца о чем-то. Потому что, когда мы просим Отца, а Отец через Сына, Духом Божьим совершает работу, совершает действие. И есть такое определенное распределение. Конечно, сам Отец и сам Сын имеют силу и власть, и полноту Божества сами в себе, и Дух Святой также. Но Отец, Он является сутью, источником всего. И Сын, Он выражает вот это все, проявляет, делает явным и реальным, видимым. А то, что замыслил Отец, этот замысел в действии воплощается Духом Божьим. Но давайте определим также единство. Отец, Сын, Дух Святой. Откуда я знаю? Я вам проповедую сейчас об Отце, Сыне, Духе Святом. Но есть ли подтверждение в Библии о том, что Бог – это Отец, Сын и Святой Дух? В Матфея 28, 19-20 говорится: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не только во имя Отца, или не только во имя Сына, или не только во имя Духа, но во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы говорим, что Бог, Господь, Бог наш, есть Господь единый. О чем я здесь говорю? Я говорю о том, что даже в естестве человека его мысли могут расходиться со словами, а слова могут расходиться с делами. Его дух может вести в одну сторону, душа может разрываться на части между рассудком, между чувствами и желанием. А тело может тоже быть послушным, душе может быть непослушным, свои похоти какие-то определенные иметь. Или может быть другого рода конфликты внутри человека. И человек может даже не понимать, что ему хочется, куда он стремится, что ему нужно. Он не является целостной личностью. Одна личность, но настолько разрозненная, настолько непонятная даже сама для себя, сознание, подсознание и так далее, и тому подобное, какие-то подоплеки, какие-то склонности, которые сам человек не может сообразить и понять. Человек, одна личность, не един сам в себе. Не един сам в себе. Даже когда человек уверует во Христа, продолжается духовная борьба. Дух противится плоти, плоть противится духу. Происходит битва внутри человека. Человек не является единым. Он сегодня хочет одно, а завтра он хочет уже другое. Сегодня он думает об одном, завтра о другом. Он меняется, он конфликтует сам с собой, он разрывается на части иногда, испытывая противоречивые эмоции, чувства и мысли. Но слушай, Израиль, Господь, Бог наш есть Господь единый. Между Отцом, Сыном и Духом Святым никогда нету конфликтов, никогда нет противоречий. Никогда нет споров. Никогда нет разногласий. Совершенное единство. Такое единство, о котором мечтает каждый человек, сам себе быть согласным, чтобы все мысли по порядку, все чувства, все в гармонии было. Никаких противоречий, никаких разногласий, никаких сомнений, никаких колебаний. Чтобы, если вера, то мысль в соответствии с верой, чувство в соответствии с верой, желание в соответствии с верой и так далее и тому подобное. Если ты замыслил что-то, ты только об этом и говоришь, и так поступаешь. А не то, что ты подумал, а сказал совсем другое, а делаешь третье. А потом не знаешь, что ты наделал, и вообще что сказал, и что из тебя вылетело, и как ты поступил, и непонятно каким образом. И обратите внимание, если мы понимаем, что иногда у человека такое бывает, он сначала сделает, потом думает, или скажет, потом подумает, то у Бога этого нет. У Бога есть четкий порядок. Даже сам Господь говорит, Отец мой больше меня. Иисус говорит, Отец мой больше меня. От Отца все исходит. Дух Святой исходит от Отца через Сына. Это в отличие от нашего человеческого устройства, когда господа являются тиранами, или когда есть какой-то порядок, которому некоторые не хотят повиноваться, допустим, люди, которые являются там работниками, они сетуют на начальников, там начальники возмущаются относительно работников и так далее и тому подобное. Но принцип управления, почему Бог замыслил вопросы управления, почему на небесах нет демократии? Там нет демократии. Там есть власть Бога, теократия. Почему Бог определил замысел управления? Потому что в самом Боге добровольное это управление есть. Отец является начальником. И смысл начальства или начала, оно берет основание действительно в начинании. Отец начальник, или он все начинает, он является источником. И в полной гармонии с Отцом Сын выражает или воплощает эту суть, это начало, этот исток, он воплощает в реальность. А эту реальность приводит в действие, придает форму Дух Святой. Придает всему этому форму. И почему мы говорим о сотворении, что Господь Бог, Отец, замыслил в совершенном своем замысле этот мир и в своем вечном совете определил его существование, всему, что есть. И что написано, веки сотворены были словом. И сказал Бог. Он что-то сказал. Это слово. И слово это Иисус. Иисус начал, вызвал к бытию все это. И Дух Святой все это воплотил в формы и дал движение всему этому. И есть порядок. И у Бога есть порядок. Отец начинает, Сын воплощает в реальность, и Дух Святой дает этому движение, действие, и придает всему этому форму. Есть порядок, и есть управление. Почему Бог, в принципе, определяет по образу и подобию человека? Дух должен управлять, душа должна подчиняться, тело должно подчиняться душе. Сначала Дух, потом душа, потом тело. Сначала мысль, потом слово, потом действие. Такой порядок по образу и подобию Божьему. Бог говорит, я есть Бог единый. И поэтому мы должны понимать, что нет другого устройства. И этот принцип управления простирается на все бытие. Послушайте внимательно. Отец ничего не делает без сына. И сын не делает ничего без Духа Святого. То есть они друг без друга ничего не делают, потому что Бог единый. Он в вечном совете открывает все. Но поймите, когда спрашивали Иисуса, когда этот придет день? Помните, когда придет день? Когда все это закончится, когда власть Божия придет. И Иисус отвечает, никто не знает ни ангелы небесные, ни сына, только Отец. Почему он так говорит? Во своей суверенной власти и в своем вечном естественном божестве Сын прекрасно знает времена и сроки. Но, будучи человеком, он отказался от того права, чтобы все это знать в своем вечном божеском бытие. И как человек он предоставляет знание, ну, возможность знать и понимать только то, что открывает Отец. Но что подчеркнул и что указал Отец через Иисуса Христа для нас? Что эти взаимоотношения не меняются, независимо от того, является ли Сын Богом или Бога-человеком уже здесь. Независимо от этого. Независимо от этого. Сын подчиняется Отцу и дает возможность Отцу решать, когда быть временам и срокам. Поэтому и в церкви, и в семье, и в каких-то других устройствах, которые Бог установил, вы должны видеть элементы власти. В семье мужчину и женщину сотворил их и поставил мужчину главой. Женщину сотворил для того, чтобы она подчинялась мужчине. Не узурпация. У Бога нет узурпации. Отец не давит на сына или на Духа Святого, но добровольно, с большой радостью, исполняя, ну, сын повинуется отцу, и Дух Святой повинуется отцу и сыну. Понимаете? Есть порядок, есть власть. На этом основывается единство. Не на плюрализме, не на демократии, а на порядке устроения власти. Вот я вам хочу подчеркнуть, какой порядок есть в Боге, почему Он единый Бог. Потому что каждый на своем месте. Но это не три Бога. Есть такая великая, есть такая необъятная гармония, где нет никаких конфликтов и нет никаких сомнений. Почему Бог утверждает некоторые заповеди, которые касаются своеволия, бунта, ропота, своенравия, и упрямства и так далее и тому подобное? Потому что это противно Божьему естеству. Это нравится Богу. Бог говорит, что однажды мы будем невестой Христовой. Мы будем частью Божьего наследия, мы будем детьми Божьими. И мы должны войти в то единство, которое имеет Отец, Сын и Дух Святой. Мы должны войти в это. Мы должны понимать суть всего этого. Устроение, что Бог определяет. Понимаете? И давайте посмотрим еще одно подтверждение того, что Бог имеет несколько личностей или ипостаси. Исаия 6:8. «И слышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» То есть в этом Бог показывает, я Бог, я посылаю, но вы должны знать, что это я есть, а также мы. Отец, Сын, Дух Святой. И не важно, от кого идет выражение воли Божьей. Воля Божья всегда одна. Воля Отца – это есть воля Сына и воля Духа Святого. Желание Отца есть желание Сына и желание Духа Святого. Поэтому замысел, руководство, ум Божий, все это есть в гармонии, в сочетании, в нем, в Господе. Поэтому, когда мы молимся Богу или слушаем ответ Божий, и какое-то назидание, наставление, мы должны понимать, что это мы разговариваем с Богом. Мы разговариваем с Богом и слышим Бога, который никогда не поступит таким образом, как обычно у нас, у людей может происходить. Допустим, Отец Небесный сказал, вот сделай, делай и поступай так. А потом Иисус говорит, да нет, не надо, лучше вот так, по-другому. Потом Дух Святой пришел и сказал, нет, по-третьему надо делать. Такого нет. Если кем-либо из ипостасей Господа сказано тебе что-то, это воля Божья. это воля одного единого Бога, который не противоречит сам себе. Вы знаете, я хочу подчеркнуть такой момент. То, что касается предопределения, допустим. Что Бог сотворил нас свободными в своей воле. Говорят, но потом увидел, что Адам согрешил, допустим. И Ева, они согрешили. И вынужден был решать что-то такое, чтобы люди все не погибли. И тут замыслил план искупления, и что привело Иисуса на крест. Он раздирался в противоречиях между любовью своей и своим законом, который он устанавливает. И так как закон приступили, а возмездие за грех смерть, то он должен был всех уничтожить, но он в любви своей вроде как не хотел погибели, и поэтому нашел такой выход. Выход в смерти Иисуса, заместительной смерти. Но мы должны понимать, что вот именно такие теории, они противоречат сущности Божьей. Бог не раздирается в своих противоречиях. Отец, замыслив все, до сотворения мира предопределил уже одних ко спасению, других к погибели. И он определил страдания Иисуса. С полного согласия Иисуса Христа, и с полного его желания. Никаких противоречий, потому что человек не сотворен со свободой воли. Его воля всегда... Она сотворена зависящей от Бога. Потому что, я вам скажу, нет абсолютно независимых личностей. Это понятие свобода, как абсолютная свобода, это ложное понятие. Если говорить о независимости, я говорю о независимости в абсолютном плане. Ни один человек не является независимым. От самого зачатия до своей смерти и после смерти, когда человек умирает, его тело умирает, но дух его остается. Человек зависим. Он зависим от Бога. И плюс к этому, он зависит от обстоятельств, он зависит от каких-то внешних сил, он зависит от условий различных. Всегда он, его выбор определяет какие-то условия, какие-то люди, какие-то сверхъестественные силы. И в целом все зависит от Бога. Поэтому я хочу просто показать, это в сущности Бога. Сам по себе ни Отец, ни Сын, ни Дух Святой не являются независимыми ипостасями. Вот о чем я говорю, что это не три разных Бога, это один Бог. Потому что они настолько связаны, настолько едины, что Отец... Без Сына и Духа не является Богом. Сын без Отца и Духа не является Богом. Дух Святой без Отца и Сына не является Богом. Отец и Сын без Духа не является Богом. Отец и Дух без Сына не является Богом. Сын и Дух без Отца не является Богом. Почему очень большое значение раньше придавалось понимание вот этой Божьего естества. И почему так первая церковь боролась против ересей? Ересей, касающихся природы и естества Божьего. Почему? Потому что если принять другие понятия, другую веру, то Весь порядок меняется. Все устроение в сердце человека приобретает изменения. В духе его понимание, видение и хождение становится совсем другим. Итак, что мы видим? Мы видим, что Господь предопределяет все и устраивает нас таким образом, чтобы мы были зависимы от Господа. Чтобы мы были тесно связаны с Ним. Для того, чтобы в вечности мы могли жить в такой же гармонии с Ним, как сейчас пребывает в гармонии Отец, Сын и Дух Святой. И эта гармония, и этот порядок, он зиждется на любви Божьей. Он основывается на Божьей любви. И Бог учит нас этой любви, которая существует в взаимоотношениях между Отцом и Сыном и Духом Святым. Но обратите внимание на источник той же любви, как источник власти. Источник управления идет от Отца. Она дарится, как добрый дар, Иисусом Христом. И приносится в нашу жизнь, и оно приобретает формы Духом Святым. Так мы должны понимать. Бог не раздирается противоречиями, когда все это сотворяет. Он предопределяет одних к спасению, других к погибели. Для того, чтобы для одних явить преизобильное богатство благодати своей и показать на примере, на реальном примере свой характер и свою сущность. Бог хочет открыть себя, показав на практике в противоположности суть своего бытия и своего управления. Суть своего порядка и суть любви Божьей. В противоположность ненависти, бунту, хаосу, разрушению и смерти. Как и написано в 2 Коринфянам 13:13, там говорится: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Итак, что мы видим и для чего нам это все это нужно рассматривать? Рассматривать это нужно для того, и видеть это нужно для того, чтобы мы понимали вообще, как себя вести и как жить с Богом. Посмотрите, Бог на самом деле никогда не является одиноким Богом. То есть ни Отец, ни Сын, ни Дух Святой не остаются без общения никогда. Никогда не является одиноким. Никогда Богу не наскучивает свое общество, можно так сказать. То есть мы должны понимать, если Отцу никогда не наскучивает Сын и Дух и так далее, то тем более нам не наскучит общество Бога никогда. В Боге все совершенство, полнота богатства и благодати. С Богом прекрасно, интересно, чудесно. Настолько, что самому Богу нет желания побыть в своих ипостасях по отдельности. Целую вечность Бог пребывает в себе самом, нераздельно. И это не изменяется. О чем это говорит? Это говорит о том, что взаимоотношения, гармоничные взаимоотношения, взаимоотношения в любви, они совершенные взаимоотношения. Они есть, они реальны, и они ждут нас. Противоположность. Всем неурядицам, спорам, предательствам и так далее, тому ненависти, противоречиям, которые существуют между людьми. Мы должны понять, что только это может существовать при условиях, которые определяет Господь. Если ты сейчас умрешь и не будешь понимать сущности Бога, если ты не познаешь в своем сердце Его устроение, то ты не сможешь жить в Царстве Небесном по тем законам, которые Господь устрояет. Исходя из сути своего бытия, Он сотворяет невидимый мир, и все ангелы в различных чинах подчиняются Богу и подчиняются друг другу. Понимаете? Но в этом вся гармония. Подчиняется не насильно, а по своему естественному желанию, в котором нет противоречий. И это чудесно. Давайте посмотрим еще место из Писания. Даниил 4.14. Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, поставляет над ним уничиженного между людьми. Бодрствующие и святые – это Отец, Сын и Дух Святой. Но этот приговор и повеление дается Всевышним. Это один Всевышний Бог, который владычествует над всем, который управляет всем. Мы об этом будем говорить дальше. В дальнейшем мы должны просто подчеркнуть вот это устроение. Так вот, что мы хотим еще увидеть в этом плане? Что каждая отдельная личность Бога или каждая отдельная ипостась Бога, она совершенна в своей полноте, но также уникальна. Вот почему мы рассматриваем Бога не только как одного единого Бога, а почему Он открывает себя в трех ипостасях? Потому что они уникальны. Отец уникален. Сын уникален, Дух Святой уникален, они особенны. И сам по себе Бог и три ипостаси имеют совершенную свободу, не независимость, а свободу, абсолютную свободу сами в себе. И эта свобода влечет их друг к другу в совершенное единство. И мы дадим определение свободе. Что значит свобода? Как мы понимаем абсолютную свободу? Абсолютной свободой является то, что ты всегда, всегда делаешь все, что хочешь. И ничего тебе не может помешать. И ничто не может на тебя повлиять. И ничто не может поставить тебе преграду. Ты всегда делаешь все, что хочешь. Это и есть абсолютная свобода. Правильно? Захотел пойти туда, пошел. Захотел сделать это дело, сделал. Подумал о чем-то. Или спланировал какую-то вещь. И осуществил ее. Ничего не мешает. Ничто на тебя не влияет. Ничто не может противоречить. Это и есть абсолютная свобода. Правильно? Хочешь общаться с этим человеком, и у тебя получается. Не хочешь, и тоже получается. Все, что хочешь, не хочешь. Все можешь. И ничто тебе не мешает. Это абсолютная свобода. Так вот. Отец, Сын и Дух Святой сами в себе имеют эту абсолютную свободу. Вы скажете, ну как же, какая абсолютная свобода? Потому что всегда желания должны быть связаны у отца с сыном и духом, или там у сына с отцом и духом, или у духа с отцом и сыном. Но смысл там в том, что у них эти желания не противоречат друг другу. Никогда никаких споров. Отец только замыслил, Сын тот же подхватил, и Дух Святой воплотил действие. Все в такой совершенной гармонии. Одни мысли, моментально. Настолько чудесно, настолько прекрасно это. Такой великой гармонии. Попробуй что-то противостоять. И Бог, что делает в твоей и в моей жизни? Он хочет изменить тебя. Для того, чтобы привести к абсолютной свободе. Ты тоже будешь абсолютно свободен, когда будешь в Царстве Божьем, потому что будешь в абсолютной гармонии с Богом. В полной гармонии с Богом. И все, что захочешь, Бог будет наполнять тебя своими желаниями. И ты будешь в своих желаниях един с Богом, и будешь осуществлять эти желания, у тебя будет все получаться. И ты просто не будешь хотеть того, что не угодно Господу. Такого не произойдет. Но ты будешь помнить о том, что были страшные времена хаоса, тьмы, смерти, беспорядка, бунта, греха, разрушения. Ты будешь понимать, насколько великая цена была заплачена за это. Мы будем дальше рассматривать более подробно совершенство Божье. Для чего это все было сделано более четко и подробно. Мы должны понимать, что к этому Бог нас двигает. Он не меняется, и весь мир, и все бытие двигает именно к тому, чтобы пришло в гармонии с тем, что есть в Боге. И давайте еще некоторые места из Писания рассмотрим, которые подчеркивают вот это триединство Бога. Исайя 48:16 говорится: «Приступите ко мне и слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». О чем это говорится? Это выражение как бы говорит Сын. Сын, который должен явиться во плоти. И Господь Бог это говорит об Отце, и Дух Его это говорит о Духе Святом. То есть опять в Писании подчеркивается, что есть вот эти три ипостаси. И также еще одно место из Писания, Ефесянам 2:17-18. «Придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Потому что через Него, через кого? Через Иисуса Христа. И те, и другие имеем доступ к Отцу. Как? в одном духе. В Духе Святом доступ к Отцу через Иисуса Христа. Здесь мы видим, что Бог во своем великом замысле определил для себя, для каждой ипостаси свою роль. Любовь являет Отец, благодать приносит Сын, и истину и общение для нас вносит Дух Святой. Мы приходим к Отцу через Иисуса Христа в Духе Святом. Или мы говорим о том, что привлекает Отец к Иисусу Христу. Сын Иисус Христос есть дверь, которой, входя, человек имеет доступ к Богу, но обличает мир о грехе, о правде, о суде Дух Святой. Дух Святой начинает обличать, через обличение Отец привлекает к Иисусу, а Иисус приносит благодать для спасения и в Духе Святом открывает доступ к Отцу. Все взаимосвязано. И везде один Бог. Везде Бог. Везде Бог. Он есть Альфа и Омега. Начало и конец. Он начинает все, все поддерживает как Вседержитель. И в нем все заканчивается. И все им и для него создано. Мы дальше будем рассматривать... Но мы должны определить эту базу. Дальше мы будем более подробно рассматривать действия великого Бога. Мы должны, ну, просто наша цель сейчас доказать, что есть три ипостаси, и они едины в совершенстве. И дальше. Иоанн 1:1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово и Бог. И так далее. Есть много различных мест из Писания. Но мы на этом пока остановимся. И что нам нужно уяснить для себя еще? Какой важный момент? Зачем нам знать суть ипостаси Божьих? На данный период времени некоторые люди говорят, много вещей не открыты. И, может быть, мы придем к Богу, увидим там какой-то сияющий шар. И вот этот шар там что-то будет делать или совершать, из него что-то будет исходить. И, может быть, это какое-то нереальное оно, абсолют или еще что-то. И человека это страшит. Или какой-то непонятный свет появился, и что-то неизвестно в каких-то формах это проявляется. Некоторые так объясняют. Говорят, христиане слишком к этому подходят конкретно. Вот конкретный Бог, ну, как бы, в образе человека, как бы. Похож на человека, похож на... взаимоотношений, характер, вот понятен. Не может быть такой Бог, который вот так доступен и понятен. На самом деле, конечно, Бог намного обширнее и глубже, чем мы можем себе представить. Но Бог понятен. Он открывает себя, чтобы быть понятным для нас. Его власть, его управление основывается не на тирании, а на взаимоотношениях. Когда, допустим, к примеру, ты чего-то не понимаешь, ты чего-то не знаешь, и поэтому не хочешь. Но если тебе открыть и дать понять, что вот так и так и так и происходит, и для тебя в этом будут определенные преимущества, то ты, конечно, согласишься и скажешь, понятно, конечно, это хорошо. Конечно, у Бога есть в характере момент испытания. Он испытывает людей. Он взвешивает человеческую веру. Но Он также открывает Себя для того, чтобы мы понимали Его. Иисус Сам сказал, что приходящий к Нему не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я подчеркну здесь некоторые особенности, которые важны нам в познании триединства Бога. Итак, Отец открывает нам Себя в Своей отцовской любви для того, чтобы мы могли всегда иметь общение с Ним, как действительно с Небесным Отцом, как маленькие, беззащитные, нуждающиеся, беспомощные дети. Эта сфера взаимоотношений с Отцом очень важна, потому что мы всегда нуждаемся в покрове, мы нуждаемся в защите, мы нуждаемся в покровительстве. И всемогущий Бог, великий Бог, подходит на эту роль лучше всего. Он, который все знает, который все предусмотрел, который все в своей руке, в своей власти, который нелицеприятен, который займется твоим воспитанием, который, если нужно будет, пригрозит где-то, обличит и даже накажет. Но никогда не оставит тебя, никогда не забудет. И если написано, если мать даже забудет грудное дитя свое, Бог говорит, я не забуду. Отец открывает Себя. Это в этой личности, в этой ипостаси, чтобы мы имели в Боге восполнение нашего недостатка. В покровительстве, в опеке, в защите, в понимании родительском. Почему и взаимоотношения в Боге Отец и Сын? Вот ты, Сын мой, я ныне родил тебя. Это суть взаимоотношений между родителями и детьми. Вот это, эти взаимоотношения между отцом и сыном, они всегда зиждутся на этих понятиях. Сын почитает отца. Отец любит сына и все дарует в руку его, всю власть, который имеет сам. Все отдал в руки его. И сказал, сиди, одесную меня, доколе положу всех врагов твоих под ножи ног твоих. Отец все покоряет сыну, а сын добровольно покоряется отцу. Выражая почитание и уважение к Отцу Небесному. То же самое мы, имея пример Отца, мы можем, у нас есть возможность почитать, уважать и восхищаться нашим Небесным Отцом. Мы можем быть уверены, что наш Всемогущий Отец положит всех врагов наших под ножи ног наших. Если мы послушны, если мы хотим во всем подчиняться Ему, мы находимся под властью Отца, и как маленькие беспомощные дети, мы в Его руках, и знаем, что никто нас не похитит из руки Отца. Отец наш Небесный знает все наши нужды, и нам с Отцом, когда мы говорим наши нужды, Отец, Отец, наши нужды. Отец знает все наши нужды, все наши заботы, все наши желания. Перед Ним открыты. И как родители заботятся о своих детях, в большей мере Отец заботится о своих детях. И мы можем иметь всегда такие взаимоотношения. Мы можем выговориться ему, мы можем поплакаться перед ним, мы можем рассказать о своих чаяниях, заботах и так далее, и найти в нем понимание, поддержку и покровительство. В этом плане Бог Отец заменяет нам недостающее покровительство вот в этом мире. Мы можем искать покровительство в, допустим, людях. Или, говорит, не надейся на князей написано. Или в родителях, или там в начальниках, или сильных мира сего, или в ком-то другом. Но в Писании говорится, проклят человек, который надеется на человека. Плоть делает свои опоры. Почему? Потому что человек, каждый человек ограничен в своих возможностях и противоречив. От него ничего нельзя ждать. Если ты начинаешь что-то от человека ждать, ты подпадаешь под проклятие. И бесы начинают мешать этим людям, на кого ты рассчитываешь, делать что-то хорошее и доброе. Из-за твоего отношения, из-за твоей надежды на этих людей. А? Они обычно не оправдывают твоих надежд. Почему? Потому что бесы им препятствуют по твоей же вине. Но когда ты полагаешься на отца, вот отец все может. Он знает, сколько у тебя волос на голове. Даже маленькие птички, написано, не падают без воли отца. Не тем ли более? Отец Небесный заботится о нас. Поэтому я спокоен в понимании, когда я слышу слово «отец», имя «отец», и суть, что у меня есть отец на небесах, я знаю, что Отец Небесный позаботиться обо мне. Я знаю, что Отец всегда поймет меня. Я знаю, что Отец даст мне выход и то решение, которое будет нелицеприятным, которое будет оптимальным для меня и лучшим. Почему? С его опытом, с его видением, с его величием, он лучше намного знает, что мне нужно. Но с сыном у нас другие взаимоотношения. Иисус Христос являет себя в первую очередь для нас как жених церкви. И мы являемся невестой Христовой. И Господь для нас, Он в первую очередь, как возлюбленный. И здесь, как бы не парадоксально для мужчин это было, но Он является, по сути, нашим возлюбленным, независимо от того, какого ты пола, мужского или женского пола. Он выражает суть любви и взаимоотношений вот тех, которые между супругами. То есть это единение, где говорится, что двое будут одна плоть. Супруги, они одна плоть. То соединяющийся с Господом написано, один дух с Господом. В Иисусе Христе богатство привлекательности. И все, что является, что нас привлекает? Нас привлекает совершенство. Нас привлекает красота. И обратите внимание на Давида. Давид говорит, что одного я желал, чтобы пребывать в храме твоем, Господь, и созерцать твою красоту. И это духовная красота, это сверхъестественная красота. Это та красота, в которой совмещаются все наши желания и стремления. Написано в Писании, влеки нас, и мы побежим за тобой. Это то, что нас влечет. И Отец привлекает нас к Иисусу, потому что Он привлекателен. Иисус привлекателен. И если мы говорим о некоторых местах из Писания, как песни песней, допустим, как в прообразах, или некоторые моменты в Исаии там, и так далее, в псалмах, здесь говорится о богатстве привлекательности Господа для души человека. Красота, совершенство, подвиг. Иисус наш герой. Действительно, Он в Нем сочетание благородства, величия, достоинства. Понимаете? Который так привлекает нас, как невесту Христову. Но как, будучи обручены единому жениху, мы должны понимать, что Иисус наш Господь. Он повелитель. Он наш Господин. Как и Отец наш Владыка, так и Иисус наш Господин. И как и написано, что как Церковь повинуется Христу, так и жены должны повиноваться мужьям во всем. Этот принцип устроения, почему и супружеские отношения даны как прообраз. Мы, как Церковь, являем себя как бы женское начало, то есть будучи подчинены Господу. И если ты не готов подчиняться Господу, то ты не можешь называться невестой Христом. Для тебя Его совершенства будут непривлекательны. Он глава. Но поймите, что Сын Иисус, Он настолько привлекателен, настолько чудесен, что наполняясь Его любовью, которая дается даром, Он приносит это тебе даром, тебе не трудно подчиняться Ему, тебе не трудно быть послушным Господу. Так вот, когда ты начинаешь общаться с Господом в любви, начинаешь познавать Его совершенство, начинаешь познавать Его красоту, ты получаешь в Нем удовлетворение. И ты наслаждаешься взаимоотношениями с Господом. То есть, если в Господе ты находишь в Отце покой, покровительство, защиту, заботу о тебе, помощь, понимание и так далее, то в Господе ты находишь удовлетворение, наслаждение, радость, отраду, любовь. Понимаете? В Иисусе ты находишь это, и ты удовлетворен. Ты удовлетворен. И почему мы говорим, что мы не должны опять же от людей, мы ждем от людей любви, мы ждем от людей привлекательность, мы ждем, чтобы люди выражали, ну как бы, были нашими героями, были людьми достойными и так далее. И часто мы не находим этого идеала. Почему? Потому что именно идеал в Иисусе Христе. Идеальный муж, идеальный жених для идеальный супруг есть Господь Иисус Христос. Для всей Церкви Христовой, независимо от того, мужчина ли ты, женщина, все это в духовном плане. И соединение с Иисусом Христом приносит тебе отраду, наслаждение, удовлетворение. Твоей душе приятно, твоя душа, она наполнена блаженством. Блаженством. Твоя душа наполнена любовью, когда ты соединяешься с Иисусом. Именно эта сфера взаимоотношений открывает нам Сын, открывает нам Иисус. через подвиг своих страданий, через кровь, пролитую на кресте, Он приобрел нас для себя. И этих взаимоотношений Он ждет от нас. Мы должны понимать, почему Бог открывает нам себя таким образом. Чтобы мы искали в Нем этих взаимоотношений. Мы обычно ищем их в людях. Но мы должны научиться, в первую очередь, познавать Бога в этом. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Найди Бога, найди эти сферы взаимоотношений с Ним. Вот почему Иисус себя таким образом открывает. И для некоторых мужчин это непонятно. Они скажут, ну как, я, конечно, невеста, и все это в духовном плане, это, конечно, хорошо. Женщине проще все это представить, мужчине это тяжелее. Но поймите, что сочетание привлекательности, то, что привлекает мужчин, допустим, в женщинах, это их привлекает в Иисусе. В Иисусе также это есть. В первую очередь, сверхъестественная красота. Сверхъестественная красота, духовная красота. Это есть в Иисусе Христе. И если она тебе открывается, она открывается твоему сердцу, то это очень сильно привлекает. Очень сильно привлекает. Соединение благородства и достоинства с красотой, нежностью и другими качествами. Как, по сути, духовные качества. Они настолько превыше всего человеческого, что восполняет то, в чем нуждается наш дух и наши сердца. И Он также открывает нам себя как друг нашей души. Но не друг жениха, а друг нашей души. Мы с Ним можем делиться всем самым сокровенным, которое у нас есть. Самое сокровенное, что у нас есть. Самое глубокое, что у нас есть. Мы можем делить это с Господом. В сфере взаимоотношений с Господом есть такие вещи, которые являются тайной между Богом и тобой, между Иисусом и тобой. Это сфера самых близких, самых, как бы сказать, интимных взаимоотношений. Самые интимные, самые близкие взаимоотношения тебе должны быть с Господом. С Иисусом Христом твой дух должен соединиться с Господом во всей полноте. Ты должен искать эти взаимоотношения, как невеста Христова. И поэтому она открывает себя к Сыну. И через то, что ты невеста Христова, ты усыновляешься, являешься через Иисуса Христа, являешься Детем Божиим для Отца Небесного. Отец принимает тебя в Сына. И давайте коснемся Духа Святого. И Дух Святой открывает себя как друг жениха. И друг жениха, он хорошо знает жениха. И Он подсказывает тебе, как общаться с Отцом. Как общаться с Иисусом. Он твой учитель, твой наставник и твой утешитель. Если у тебя что-то не получается в взаимоотношениях с Отцом, чего-то ты не понимаешь. Если у тебя с Иисусом чего-то не получается, чего ты не знаешь, что сделать, как или каким образом, то у тебя есть для этого Дух Святой. Он тебе пришел для тебя сюда для того, чтобы подробно объяснить тебе и наставить на всякую истину, как общаться с Богом, как общаться с Отцом, как общаться с сыном, как иметь эти взаимоотношения. Он твой друг, он поддерживает тебя, он показывает, как тебе, допустим, наладить свои взаимоотношения с Иисусом. Если у тебя есть грехи, он объясняет, тебе нужно покаяться, тебе нужно верой принять прощение в крови Иисуса Христа. Он объясняет, вот ты не понимаешь вот этих вещей, вот так и так и так на самом деле. Бог от тебя вот этого хочет, в этих обстоятельствах вот так. И ты знаешь, Иисус вот такой, Отец вот такой, и в Боге ты можешь иметь вот это, вот это, вот это. И вы как сотрудники можете осуществлять волю Божью, Божье желание, для того, чтобы прославить Отца и Сына. Это сферы взаимоотношений, дружеские. Когда самый близкий твой друг – это Дух Святой. И ты являешься соработником Духа Святого. Но запомни, Дух Святой, как твой друг, он старше твой друг. Как соработник, он мастер, а ты подсобник. Поэтому все, что он говорит, подчиняйся беспрекословно. То, что он тебе открывает, принимай к сведению, исполняй это. Потому что он руководитель. Поэтому, но он в этих вещах, он как параклет, с греческого перевода утешитель. Он будет тебя поддерживать при твоих неудачах, при твоих трудностях, несовершенстве твоем, при твоих падениях. Он всегда поймет и поддержит тебя. И он даст дельный совет всегда. Он даст тебе силы и способности для того, чтобы тебе угождать Отцу и Сыну. Можно сказать, во всем можешь рассчитывать на Него. Он тот, который пришел решить все проблемы, объяснить все до тонкости, до точности и дать недостающие, силы недостает, любви недостает, каких-то других вещей. Он объяснит как, наставит на всякую истину, подаст там необходимые силы, где-то обличит, вразумит, покажет твою внутреннюю сущность, и в конце концов всегда даст уникальнейшее, совершенное руководство для того, чтобы тебе жить с Богом. Решение даст на все случаи жизни. И просто без упреков, никаких проблем. Он твой совершенный друг, который не будет тебе льстить, не будет обманывать, не будет, допустим, лукавить с тобой и так далее и тому подобное. Но будет нелицеприятель, зачастую будет говорить вещи, которые будут тебе не нравиться. И он тот, который всегда обращает внимание на Отца и Сына. Он прославляет Отца и Сына. И он до ревности любит Дух. Он ревнует об Иисусе Христе. Написано, до ревности любит Дух, живущий в вас. Его ревность, его желание приблизить тебе как можно больше к Иисусу Христу. И поэтому всякое твое поведение, которое удаляется от Бога, его огорчает. Как друг он хочет тебе самого лучшего. И эти взаимоотношения тебе нужны. Так же, как и нужно общение с Отцом в этом покрове, в этой заботе, в этой попечении родительском. Как взаимоотношения, чего желает твоя душа. Это любви, нежности, красоты. Также вот общение дружеское, руководство, поддержка, совместное решение вопросов, как написано, допустим, что друг любит во всякое время, во время, или как брат явится во время беды. Поэтому то, что нам не достает, вот почему Бог в своей сути он так личностен, понимаете? чтобы мы имели конкретные взаимоотношения, в которых мы и нуждаемся больше всего. Мы нуждаемся в этом. Поэтому Бог нам себя таким образом открывает. Но при этом мы должны понимать, что независимо от того, когда мы молимся Богу, взаимоотношения мы имеем с Отцом, Сыном и Духом Святым. Но молясь, выражая какие-то желания, там, прося о чем-то, мы можем обращаться к Богу. Не обязательно там вот распределять какие-то правила, там, сказать так, думать, ага, вот об этом я должен попросить Отца, об этом Сыну, об этом с Духом Святым поговорить и так далее. То есть этого не нужно. Бог имеет взаимоотношения с тобой. И Он сам будет показывать, как Он себя открывает. Ты просто будешь больше и больше понимать. Но если ты будешь просить о чем-то, если ты будешь обращаться в молитве, мы должны понимать, что независимо от того, что ты просишь, о чем ты молишься, Бог поймет тебя и примет к сведению. Всегда Бог услышит и узнает и ответит тебе. Но мы должны просто знать, что когда мы познаем Бога в трех ипостасях, нам гораздо проще и понимать Бога, гораздо проще получать то, в чем мы нуждаемся, и нам гораздо проще увидеть Божий путь, Божье устроение и Божий характер. Нам тогда все начинает становиться на свои места. И мы уже тогда понимаем, почему в Библии много таких противоречащих вещей, как, допустим, суды Божьи и Его милость, они в совершенстве сочетаются. Когда Его любовь допускает горение людей в аду. Почему это происходит? Мы тогда начинаем прекрасно это понимать. Мы начинаем это видеть. Мы в дальнейшем рассмотрим эти вопросы все. Просто мы увидим, что есть определенный замысел, который, воплощаясь в жизнь, дает нам доскональные, точные пояснения. Так, чтобы наш разум, наше сердце успокоились в Господе и имели в Нем всегда совершенную уверенность. На этом пока закончим. И пусть Бог благословит вас, чтобы вы могли утвердиться в этом понимании, в этом видении.